Приветствую всех, кто присоединился к компании слушателей «Радио Спутник». Совершенно правильно сделали. И, кстати, напоминаю, что нас можно слышать не только по радиоприемникам, но и, например, через мобильное приложение. Приложение «Радио Спутник», которое можно скачать абсолютно на любой платформе, хоть Google Play, хоть App Store, хоть российские аналоги, наш Store и... Рустор. Там вы можете послушать прямой эфир, там вы можете послушать или переслушать любимые передачи в записи, ну и также есть форма обратной связи, через которую вы сможете задать вопрос нашим ведущим, нашим экспертам. Самое интересное обязательно прозвучит в эфире. А ну и также свое мнение, свои вопросы можно задавать по номеру прямого эфира 8495-951-0566. Либо же пишите все на WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Сейчас мы поговорим вот о чем. В Колумбию предлагаю отправиться. Там намечаются президентские выборы. Пройдут они уже в воскресенье. И говорят, что таких выборов еще не было в истории Колумбии. Дело в том, что избиратели в этой стране Латинской Америки потребовали перемен. Вот. Не хотят они продолжать тот курс, который власть проводила на протяжении нескольких поколений, независимо от того, кто победит. Новый президент должен возвестить о начале новой эры. По крайней мере, такие громкие слова пишет издание «Вашингтон-Пост». Выбор же стоит между двумя кандидатами. С одной стороны, это Густаво Петро, сенатор левый, бывший партизан, да, участвует в третьих своих президентских выборах. С другой стороны, Радольфо Эрнандес, бывший мэр, строительный магнат, который выступает на антикоррупционной платформе. Как-то модно у многих политиков выступать на антикоррупционной
позиции. Ну, общими словами, в основном отделывается. За все хорошее против всего плохого.
Но, тем не менее, выборы в Колумбии называют историческими, так как впервые в истории страны к власти может прийти левый президент. Президенты, в этом случае внешняя и внутренняя политика, могут существенно измениться. Соответственно, представители правых сил Колумбии заявили, что необходимо не допустить левого кандидата, но опросы общественного мнения, как-то экзит-полы, как модно сейчас говорить.
Не, но экзит-полы потом
это
будут.
Уже на выборах, да? Вот. Опросы показывают, что шансы-то у кандидатов примерно равны. 50 на 50, ухо в ухо, ноздря в ноздрю идут, и поэтому победить может абсолютно любой претендент.
Но это, кстати, предполагает признание выборов незаконными, пересчеты голосов. Давайте вспомним Украину, 4-й примерно год, первый Майдан тогда был. Вот такая же ситуация. Ну, кстати, это не только на Украине, в разных странах такое бывает.
Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской у нас на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте. День добрый. Приветствовать вас.
Егор, ну вот что творится-то в Колумбии?
Ну, на самом деле, да, ситуация действительно, с одной стороны, уникальная, потому что кандидат, который напрямую ассоциировал себя с предыдущим президентом, господином Иваном Дуке, проиграл в первом туре с результатом 23%, что, в принципе, очень-очень невысокий результат, и проиграл совершенно заслуженно, потому что, конечно, то состояние, к которому он привел в Колумбию, это... отдельная песня, и здесь совершенно понятно, почему он не прошел. И самое интересное, конечно, посмотреть именно за битвой вот этих двух кандидатов, левого кандидата Густаво Петро и правого кандидата, которого называют часто также латиноамериканским Трампом, как, кстати говоря, до этого называли и Болсонару, Рудольфа Эрнандеса. Рудольф Эрнандес – это какая-то такая дикая смесь Джозефа Байдена и Дональда Трампа. Да, причем Трамп, он именно по своим каким-то высказываниям, да, он... в принципе, неоднократно заявлял о том, что он симпатизирует Гитлеру, отчего потом открещивался и говорил, что он перепутал Гитлера с Ньютоном. Высказывал достаточно такие российские оскорбления в адрес цветного населения Колумбии. Но при этом, при всем по возрасту, он скорее напоминает именно Байдена. Ему уже 77 лет, и он откровенно не в самой лучшей форме. В принципе, он готовился как такой третий запасной кандидат, спойлер, как раз для... Федерико Гутьерреса, который был провластным кандидатом, и в случае, если ему не удается выиграть, что, собственно, и произошло, да, вот господин Эрнандес становится такой запасной лошадкой правых, потому что не нужно питать иллюзий того, что он оппозиционен, Он, конечно же, очень тесно связан также и с наркокартелями, что, в принципе, вообще такая достаточно популярная история в Колумбии, к сожалению, к огромному. Также со строительным бизнесом, который получает непосредственно все свои капиталы, конечно же, из-за рубежа и Соединенных Штатов. И там большая такая отмывочная сеть уже организована, в принципе, была достаточно давно, и у него есть достаточно серьезные знакомые в мафии у Грока Сантандер. Поэтому здесь говорить о том, что он оппозиционен, как он это пытается представить, конечно, не приходится.
А он правда во Флориде находится сейчас?
Ну, этого я не знаю, к сожалению. Сейчас не следил конкретно за его перемещениями. Угу. Последнее, что я видел, все-таки он был в Колумбии, активно продвигал свои собственные идеи. И он на самом деле достаточно такой эксцентричный и привлекает внимание. Я думаю, что многие голосовали за него, лишь бы не за Гутерреса, лишь бы не за, собственно, преемника Ивана Дуки. Ну и левые тоже, конечно, вызывают некоторые опасения, потому что мы знаем историю почти 50-летнюю, да, гражданской войны в Колумбии, где воевали
Егор, и Прохор. Можно, прежде чем мы к левому кандидату перейдем, я хочу спросить, а вот действительно за вот этого человека, да, Эрнандеса, голосовали, потому что он эксцентричный, потому что он, да, высказывания какие-то резонансные делает, или у него есть какая-то конкретная политическая программа, которая, ну, действительно показывает там раз, два, три, вот это изменится, вот это изменится и вот это изменится. Я почему еще спрашиваю? Потому что, ну, Алексей сказал, что вот у него программа-то, она максимально аморфна, из нее абсолютно ничего не понятно. Вот есть у него программа или нет?
Я здесь абсолютно, да, согласен с Алексеем, потому что это сплошного рода популизм из серии «За все хорошее против всего плохого». Ну, в данном случае он считает, что все хорошее, значит, это правые либеральные, там, развитие бизнеса, все дела. Вот. Ну и плюс еще какая-то такая часть правой идеологии, что имеется в виду вот именно... Ну, сейчас он это, конечно, уже так активно не пропагандирует, да, потому что все-таки он кандидат в президенты, он старается держать себя в руках, но еще до того, как он стал кандидатом и позволял себе многие высказывания, конечно, это было повышение налогов для бедных, да, а не для богатых, что, собственно, конечно, и, в принципе, реализовывал президент Дуки, но у Эрнандеса это все еще в более гипертрофированной сфере, да, то есть бизнесу все даются преференции, бизнес практически полностью освобождается там от налогов, имеется в виду, конечно, крупный бизнес, и, конечно же, в основном связанный с Соединенными Штатами, да, а остальные налогоплательщики – это как раз, получается, малый бизнес и просто простые граждане, которые и так в Колумбии уже бедность превысила 40%. Да, это очень тяжелая такая ситуация для колумбийцев, особенно на фоне прошедшей пандемии, с которой Дуки совершенно не справился. Вот, поэтому такие идеи, конечно, если брать его именно в сфере развития экономики, они на самом деле не очень близки народонаселению. Вот здесь, скорее всего, все-таки сыграл фактор того, что он эксцентричен, он так зажигателен, он пытается дистанцироваться от правительства Дуки, по крайней мере, на словах. И здесь именно играет скорее фактор лишь бы не за Гутьерреса.
Mm-hmm. Так, а что касается его соперника Густаво Петро, что о нем можно сказать?
Густаво Петро... Да, это действительно повстанец. Правда, он участвовал не в ФАРК, а в движении 19 апреля. Это другая военизированная тоже группировка. Она была в свое время второй по численности против ФАРК. А потом он стал более-менее легализованным уже политиком, да, когда ушел из группировки непосредственно из боевых действий и стал таким посредником между вот такими крайне левыми, да, и центристами, и старался сотрудничать с теми и с другими для того, чтобы максимально приблизить Колумбию к миру, потому что, конечно, ситуация такого крайнего противостояния, когда и с одной, и с другой стороны стреляют, убивают, очень-очень тяжелая, да, не получилось у них революции, как произошла на Кубе, потому что все-таки там революцией руководил командант Фидель Кастро, который был человеком очень и очень высоких моральных принципов, и там не было никаких терактов, не было никакой наркоторговли. К сожалению, вот ФАРК и повстанческие движения в Колумбии, они в это скатились. И поэтому здесь тоже нельзя говорить о том, что они имели какую-то вот колоссальную поддержку в народе, как, допустим, это было на Кубе, да, или в Венесуэле. Поэтому ему пришлось, Густаво, быть таким как называют на сленге, разводящим, да, между этими силами. У него это неплохо получалось. Он вот до 2015 года был мэром Боготы и очень-очень неплохо там справлялся. И, в принципе, сейчас вся Богота голосовала за него. У него там более 60%.
Но программа-то у него социалистическая выступает... в основном. Вы не находите? Там
программа
и налог против богатых, да, и бесплатное высшее образование, и минимальный гарантированный доход матерям и так далее.
Ну да, безусловно, программа у него социалистическая. Я имею в виду, что он уже не участвует в таких крайне левых движениях, которые призывают к насильственной смене власти. Он как раз, да, он пытается в легальном демократическом поле продвигать, собственно, те идеи, за которые боролись в свое время повстанцы, то, с чего они начинали свою борьбу. Это как раз именно бесплатное образование, снижение налога для бедных и повышение налога для богатых, попытка отказаться от кредитования МВФ. И поэтому, конечно, народ его тоже очень поддерживает. Но нужно понимать, да, что у них рядом Венесуэла, и очень долгое период времени шла колоссальная пропаганда против Венесуэлы, против президента сначала Чавеса, потом против президента Николаса Мадуро. Собственно, эта пропаганда, конечно, тоже оставила значительное влияние в умах, поэтому не получилось Густаво Педро выиграть в первом туре выборов, на что, в принципе, очень сильно рассчитывали. И теперь, конечно, ему будет достаточно сложно, потому что ситуация такова, что, собственно, человек, который занял третье место, собственно, провластный кандидат Гутьеррес, да, он получил 23%, и в значительной мере тот, кому эти 23% отойдут во втором туре, тот, скорее всего, и будет победителем. И здесь надо понимать, что все-таки США сделают все для того, чтобы максимально информационно раскрутить именно Эрнандеса, потому что, в принципе, он и так с ними общается очень-очень неплохо. Ну и плюс, конечно же, страх того, что Густаво станет президентом, тоже у них присутствует. Хотя, конечно, надо понимать, что это не такие левые вот эти вот последние, там, включая Борича, Фернандеса в Аргентине, Борича в Чили, ну и, собственно, Густаво Педро в Колумбии. Это все-таки не такие левые, как были в свое время на Кубе и в Венесуэле. Это люди, которые в значительной мере используют в том числе либеральные идеи. Ну, я имею в виду вот эта вся экологическая повестка, отказ от нефти и газа, поддержка садомитов, феминизма и все такое прочее. Поэтому здесь вполне может быть ситуация, когда все-таки, если Петро все-таки удастся победить, каких-то особых противодействий со стороны Штатов может и не быть, потому что все-таки это не Николас Мадуро, это не Чавес и не Кастро, которые были такими убежденными антиимпериалистами, действительно готовы были сражаться. Все-таки эти люди, они, ну, больше все-таки они движутся к центру со стороны крайне левых, и поэтому они, ну, если так выражаться простонародно, более беззубые. Mm-hmm. Поэтому я не думаю, что если в случае все-таки Петро выиграет, то там будет что-то подобие гражданского там, войны или переворота, как, допустим, была попытка это реализовать в Боливии вот несколько лет тому назад, где, собственно, там просто был геноцид индейцев и ужасно со стороны правых. Я думаю, что здесь все-таки такого не будет.
Егор, а если говорить про саму избирательную кампанию, как она проходила? Потому что я слышал, что покушения совершались на обоих кандидатов, и там чуть ли не за пуленепробиваемыми щитами они говорили свои речи, а другие вообще отказывались выступать.
Ну, на самом деле, да, действительно, очень тяжело проводить избирательную кампанию в Колумбии, как раз из-за того, что наркокартели имеют колоссальную власть, и наркокартели считают, что именно они должны решать, кто станет президентом. И здесь, кто бы президентом ни стал, в той или иной степени он должен будет сотрудничать с наркокартелями, с американцами, потому что ни те, ни другие из Колумбии никуда не денутся. Да, США имеют 9 военных баз в Колумбии, и наркокартели имеют огромное количество представителей в органах власти. Конечно, они очень часто шифруются, мы не знаем, кто они, но не знаем в кавычках, да, я думаю, что колумбийцы, которые там живут непосредственно, они не могут назвать имена. И в этой ситуации получается очень действительно сложно проводить какую-то избирательную кампанию, потому что если ты пытаешься что-то выказать против, допустим, этих или против тех группировок или их дел, да, грубо говоря, то ты можешь просто нарваться на пулю. И в Колумбии это еще распространено со времен Эскобара, когда наркокартели считают, что они могут и вправе решать судьбу страны. Ну, естественно, политики хотят править самостоятельно, поэтому они принимают всяческие меры для того, чтобы защититься от такого влияния, но полностью уйти от такого влияния все-таки пока не получается, поэтому они вынуждены так или иначе пытаться с этим каким-то образом сотрудничать и опасаться за свою жизнь, если они высказывают что-то, что может не понравиться этим двум основным игрокам в Колумбии, США и наркокартелям. Собственно, игрок-то один, просто в двух разных лицах.
Да. Егор, спасибо большое. В принципе, расклад сил понятен. Подождем воскресенье, там уже в понедельник станут известны результаты.
Кстати, понятно, что нам-то все равно, что один, что другой.
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской был у нас на связи.
В эфире «Радио Спутник».
Вот обещал новости без политики, да, обещал новости без политики, получите, распишитесь, но вот легче-то от этого не стало, потому что политики нет, зато есть сексизм. Правда, про сексизм речь пойдет в 80-х годах. Ну, не знаю, насколько это политика, не факт. Ита Батроус, известный журналист, которая работала в корпорации New Corp как раз вот в 80-х годах, она вспоминала, она дала интервью и вспоминала, что женщины тогда считались чуть ли не врагами. Хотя она говорит, что она очень любит свою профессию, что журналистика — это одна, действительно призвание, что это одна из самых лучших профессий в мире, но параллельно рассказывала с теми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться. Началось все в 1981 году, когда небезызвестный даже в России Руперт Мёрдок переманил вот эту вот госпожу Батроус у Керри Пекера, как я понимаю, другого медиамагната, чтобы она стала главным редактором Daily и Sunday Telegraphs. Сказала, да, бывший редактор газеты и журнала в своем обращении. Вот, он блестящий журналист, сказал мне, что хочет сделать свои газеты менее мусорными и более женственными. Ну и вот это растаяло и перешла на эту должность.
Как же она пожалела, да?
Она пожалела, да, потому что говорит, что было потрясающим культурным шоком для нее. Там она столкнулась с миром открытого сексизма, чего, видимо, во время работы у Кэрри Паркера она не испытывала. Вот она говорит, я перешла от компании, где женщин поощряли и предоставляли возможности, к компании, где нас считали врагами. И вот Батроус сказал, что первые 12 месяцев были особенно тяжелыми. Вот, пока она вливалась в коллектив. Она подвергалась классической тактике исключения, когда люди забывали сказать про важные какие-то совещания, она узнавала это окольными путями, приходила на это совещание, а ее туда не пускали. Ну, потому что, извини, гражданка опоздала. И вот, конечно, это очень сильно било по ее самолюбию. На меня шипели, когда я прошла через четвертый этаж открытой планировки, и двери лифта закрылись перед моим носом. Ну, я не знаю, уж специально кто закрывал двери, не специально. Ну, вот очень сильно Ита Батроус сетует на
Но
все это.
Но потом она сказала, что через год после этих мытарств все-таки ее приняли, потому что она добилась успеха. И тут вот у меня, как подозрительного человека, по поводу всех этих скандалов, связанных с сексизмом, там, с харассментом и с прочими делами, у меня возникает вопрос.
Сдалась, думаешь, все-таки?
Нет, дело не в этом. Мужчина, если был на ее месте, ну, вот приходит чужак в новую корпорацию. Там, наверное, хотели, может быть, видеть другого начальника. И точно так же будут его, так сказать, вот отменять, не приглашать, шипеть и так далее. Зависит ли это от пола?
А вот здесь...
Кого-то у меня вопрос такой.
Вот здесь, кстати, большой вопрос. Ну вот, по крайней мере, вот эта вот госпожа Ита Батроус уверена, что именно от пола это и зависит, что она профессионал, но она женщина, и из-за этого ее ставили в неловкое положение. Хотя, может быть, я ошибаюсь, лучше спросить у специалиста. Кандидат социологических наук, доцент кафедры международных отношений факультетов исследований и международных отношений Северо-Западного института филиала РАН ХИКС Татьяна Барандова у нас на связи. Татьяна Леонидовна, здравствуйте. Татьяна Леонидовна.
Ждем, да. Насколько серьезная эта проблема. Татьяна Леонидовна, вы нас слышите?
Да, слышу, но как-то как будто бы очень издалека.
Не мы знаю, кого.
Мы попытаемся говорить погромче. Татьяна Леонидовна, вот смотрите, у нас тут с коллегой завязался спор. Некая Ита Батроус в 80-х годах работала в таких крупных изданиях, как Daily и Sunday Telegraphs, и она говорит, что вот из-за того, что она женщина, ей пришлось пережить много разных проблем. Ее там забывали пригласить на совещания важные, закрывали двери перед носом лифта. И вот
шипели,
да. А Алексей говорит, что это потому, что новый сотрудник, и этот сотрудник не понравился коллективу. И неважно, кто мужчина и женщина. А вот я говорю, что ну, вполне вероятно, что именно потому, что она женщина, как раз на нее так вот косо и смотрели. Вам как кажется?
Ну, конечно, это очень непростой вопрос определить, где в настоящей ситуации, которая приведена, где можно вести речь о дискриминации непосредственно по половому признаку, да, в данном случае речь идет о половом признаке, потому что женщина и мужчина в данном случае подразумевается биологически, да, морфологические признаки, биологический пол. Это действительно работа экспертов для того, чтобы точно сказать, насколько здесь имеет место непосредственно дискриминация по половому признаку или действительно какие-то личностные особенности.
Но проблема
может быть и то, и другое. Я не знакома непосредственно с ситуацией, полагать, что в целом, конечно же, женщине профессиональную карьеру выстраивать и в новом коллективе, наверное, бывает несколько тяжелее, особенно если коллектив преимущественно мужской, скажем так. Да.
А в женском коллективе проще, что ли, вы считаете?
Нет, не проще. Не проще, вы совершенно правы, да, и здесь, наверное, здесь действительно надо говорить о том, что новый коллектив, женский, смешанный, мужской, разный, да, в разных вариантах, он всегда доставляет определенные, ну, как бы, необходимость дополнительных усилий, да, для человека, который входит в этот коллектив. Ну и, конечно, то, что как складывались уже, какие традиции на работе, на рабочем месте, как складывались уже отношения в коллективе, как, ну, скажем так, да, в кавычках возьмем, как приглянулся новый сотрудник, будь то женщина или мужчина.
Да,
ну, если...
Татьяна Леонидовна, а я
вот... Если так, то, конечно, мне бы, конечно, лучше знать непосредственно ситуацию, да, вот этот кейс. Ну вот из того, что изложено, я могу сделать вывод прежде всего о том, что, во-первых, это всем непросто, да, в новый коллектив, тем более в творческий, да, и, ну, всё-таки журналистика творческая достаточно профессия. Ну, а во-вторых, возможно, действительно, был какой-то дискриминационный аспект, связанный с... то, что сейчас называют гендером, да, тогда еще это пол.
Ну вот у меня в этой истории только один вопрос, почему она с 80-х годов-то терпела, молчала, а тут вот раз решила таки дать интервью. Ладно, бог с ней. Татьяна Леонидовна, а вот если говорить в общем, человек приходит устраиваться на работу, в коллектив, вот как ему следует себя вести, чтобы не попадать в подобные ситуации, да, допустим, коллектив к нему относится нейтрально. Вот как это нейтрально сделать в плюс? Нужно ли что-то делать, чтобы понравиться коллективу? Или вести себя естественно максимально, ждать удобного случая? Может быть, дня рождения какого-нибудь? Может быть, ждать, пока тебя позовут, отметить что-то?
Или волшебное вот... слово «простава».
Да. Ну, провокационный несколько вопрос, конечно, задаете, да? Ну, я думаю, что чисто в человеческом отношении, в психологической адаптации, конечно, ну, было бы полезно любому новому сотруднику сначала ознакомиться с культурой организации, да, с культурой коллектива. Возможно, может быть, чуть более повышенный вариант такой вежливости, да, politeness, как это вот на английском у них звучит, проявлять. Возможно, первое время особенно не артикулировать какие-то свои амбиции. Возможно, да, но, знаете, здесь все зависит от того, какова культура делового общения в принципе. Да, в той стране, если уж мы говорим международный какой-то такой разрез брать, то, конечно, в каждой стране своя культура ведения бизнеса и журналистская деятельность тоже, да, это тоже, в общем, бизнес, несмотря на творческую компоненту. И, наверное, всем было бы прежде всего полезно познакомиться, поинтересоваться интересами, стремлениями, возможностями, да, потенциалом друг друга, а потом
возможно, уже делать выводы, да.
Такие есть практики тимбилдинга тоже, да, если уж говорить о коллективе.
Это, кстати, отличные практики, на самом деле, прекрасные. Татьяна Леонидовна, вот у нас минутка остается, а как вам кажется, куда влиться сложнее, в коллектив, условно говоря, физиков или лириков, то есть творческих людей или людей, которые делают, ну, какую-то механическую работу, условно говоря?
Я бы не различала, я не работала в коллективе физиков, да, извините.
Только
в коллективе
с лириками, да?
Лириков я работала, и в журналистике тоже работала в достаточно молодом возрасте. Мне кажется, что в зависимости от того, ну, мне почему-то кажется, что и физики, и лирики, да, если говорить, опять же, в кавычках, люди, которые довольно сильно сконцентрированы на достижении определенных результатов, да, в своей профессии.
Поэтому нужно показать результат. Нужно показать результат, и тогда уже коллектив сам к тебе потянется. Кандидат социологических наук Татьяна Барандова была у нас на связи. Прямо по курсу новости, после них продолжим.
В эфире «Радио Спутник».